Дорогие братья и сестры, я рад видеть всех вас сегодня здесь, в этом храме. Прям пот, жарко сегодня, наверное. И сегодня очень хорошее чтение, на мой взгляд, такие очень интересные и глубокие. И начну я, наверное, с того, что скажу банальную вещь. Христиане – это люди, которые больше всего на свете любят спорить. Ну, вы, наверное, знаете, что когда мы собираемся, то мы всегда спорим о чем-то. Или о тех или иных теологических вопросах, или о том, как лучше Богу поклоняться, или литургия, или свободное поклонение. В субботу это делать или в воскресенье, следовать традициям или бороться с любой религией. Ну, то есть мы все время о чем-то спорим. Нам только дай поспорить, и через полчаса можно вызывать спецназ. Мы спорим уже 2000 лет, и, в принципе, только последние несколько десятилетий научились делать это без применения насилия или костров инквизиции. Ну, слава Богу, мы сейчас все-таки обмениваемся мнениями и ведем некий диалог, вместо того, чтобы нападать на оппонента. Если вы думаете, что это особенность только последних столетий, вы глубоко ошибаетесь. Если мы обратимся к истории церкви, то мы можем привести в пример Вселенские соборы, на которых дискуссии были настолько бурными иной раз, что императору приходилось призывать армию для усмирения или успокоения благочестивых богословов, которые не сошлись в том или ином пункте христианского вероучения. Во времена апостола Павла было примерно то же самое. Обрезание, соблюдение закона или свобода во Христе – это очень сильно волновало тогдашний христианский мир. И вы помните, наверное, что апостол Павел даже вступил в бурную дискуссию с апостолом Петром по этому поводу. И вот он сейчас пишет Галатам. Вообще Галатия – это очень интересное место. Она находилась примерно в центре, там чуть севернее Турции, и сегодняшняя столица Турции Анкара находится как раз примерно на территории прежней Галатии. То есть вот Анкара, не Стамбул, а Анкара. И населяли ее кельты. Вот галлы. Знаете галлов, да? Галлы, они были во Франции. Помните, Астерикс и Америкс, или как там его называли? Астерикс там кто-то вот, да? Ну вот про Астерикса, да? Помните мультфильм французский? Это про галлов, которые были кельтами, кельтским народом. И вот одно из племен кельтских в свое время откочевало во Фракию, и там различными путями, они там свергали императоров, ставили царей и так далее, они в конце концов осели в районе Галатии. И вот галаты – это были кельты. И вот представьте себе, что к этим кельтам, которые мало того, что принесли свои обычаи, плюс ко всему впитали римские религиозные обычаи, и каким-то образом их там ассимилировали более-менее. И не успели они это ассимилировать, как к ним приходят миссионеры и говорят, чтобы стать верующими, вам нужно принять все наши традиции и наш закон. Нужно обрезываться. И сказали, о-о. Нужно носить все эти традиционные одежды, там веревочки разные, кушать то, не кушать этого. Они сказали, ничего себе. Мы, наверное, подумаем. Они сказали, вы должны еще плюс ко всему перестать быть кельтами и стать евреями, чтобы верить в Иисуса Христа. Вот это примерно они предлагали. И вот после всего этого, об этом узнает апостол Павел, и посвящает целое послание Галатам полемике Павла вот с этими самыми людьми, которые приехали и стали фактически навязывать людям вместо Иисуса Христа свои собственные национальные культурные обычаи. И в нем Павел ярко провозгласил вселенский характер христианского Евангелия. За пределами национальных различий, за пределами культур. Когда мы приходим в церковь, мы все равно сохраняем свою культуру. Мы не становимся от того, что мы стали лютеранами немцами, финнами, эстонцами или еще кем-то. Лютеранская церковь многонациональна, и каждой культуре есть место, каждому языку и каждому менталитету. Но что еще значит для апостола Павла вот это вот спасение по закону? Спасение по делам. Если тебе говорят, что ты для спасения должен сделать то-то и не делать этого. Например, тебе могут сказать, что работать... Знаете, у меня бабушка все время говорила, в воскресенье стирать грех. Почему грех? Она даже об этом не задумывалась. Она просто знала, что в воскресенье стирать грех. Или там Великий четверг, Чистый четверг, тоже не надо стирать ничего. И по-моему, а мыться, по-моему, можно было. Вот я не помню. То ли можно, то ли нельзя. В принципе, я еще в детстве запутался и не стал обращать на это внимание. И мылся, и стирал тогда, когда мне было просто удобно, когда я этого хотел. Или, например, вот тоже бывает такое в некоторых церквях, когда говорят, даже можно, в принципе, из евангельских каких-то постановлений или из евангельских идей можно тоже сделать новый закон, можно тоже сделать новую религию спасения делами. Например, когда вам говорят, что вы обязаны сдавать десятину. В некоторых церквях такое есть. Обязан сдавать десятину. Если вы такое слышите, бегите. Потому что в Иисусе Христе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, но новая тварь. Все, что мы делаем или не делаем, это не способ заслужить любовь Божию. Мы не можем купить Божью любовь. Мы можем ответить на Его любовь теми или иными делами, теми или иными поступками. Мы новое творение, именно по этой причине мы святим воскресный день. Посвящаем его Господу, чтобы слушать Слово и принимать таинство. Мы новое творение, и именно по этой причине мы несем любовь нашим ближним и нашим дальним. Мы новое творение, и поэтому мы охотно жертвуем, в том числе иногда и десятину, на дело Божие, но не как закон, но как свободный ответ нашей любви на любовь Бога. Это утверждение было принципиально новой парадигмой, и оно проходит красной нитью через все послание Галатам. И в 11 стихе Павел даже подчеркивает, смотрите, как я написал вам большими буквами, там в синодальном переводе много написал вам, но в оригинале большими буквами, то есть, чтобы никаких даже сомнений не возникало, он не секретарем воспользовался, как это обычно делал апостол Павел, он диктовал свои письма секретарю или писцу. Он сам лично взял ручку, взял перо, точнее говоря, и написал на папирусе большими буквами некоторые вещи, которые он особым образом хотел подчеркнуть. Из сегодняшнего второго чтения мы можем вынести еще одну мысль. Каждый из нас хочет быть уважаемым и ценимым. Каждый из нас хочет жить в безопасности. И каждый из нас, так или иначе, даже если в этом себе не признается, хотел бы принадлежать к элите. Интеллектуальной, финансовой, научной, культурной. Какая разница какой? Быть где-то наверху. Жан Кальвин писал во своем толковании на послание Галатам следующее. «Мы видели ранее, что Павел осудил тех, чьим единственным желанием было усидеть на двух стульях и избежать преследования. Для этой цели они извращали Евангелие, и мы видим многочисленные примеры этого уже сегодня. Увидев, что чистое учение и правда Божия неприемлемы для мира, нечестивые люди, враждовавшие против него, стремятся найти какой-то способ, чтобы избежать вреда совести и не понести на себе ненависть». О чем здесь идет речь? Дело в том, что если мы обратимся буквально на пару стихов выше, то мы понимаем, с кем спорил и о чем дискутировал апостол Павел. Кто были эти люди, которые призывали обрезываться, соблюдать закон, и почему они это делали? Он здесь говорит, желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. В той же самой 6 главе. Иудейская религия, видимым знаком принадлежности которой было, собственно говоря, обрезание, была признана религией Римской империи. В случае гонений христиане из Иудеи всегда могли сказать, а мы вот принадлежим к одному из направлений этого самого официального, традиционного, признанного иудаизма. Все в порядке. И вряд ли римские чиновники стали бы разбираться в богословских тонкостях иудейской веры. Знаете, даже и сейчас иногда верующие люди так делают. Я помню, в 90-е годы была популярна такая организация, как Сахнут. Может быть, кто-то знает ее. Знает такую организацию Сахнут? Это была организация, которая занималась помощью эмиграции евреев в Израиль. Но в те времена, и сейчас, по-моему, тоже, но сейчас маленько смягчили законы, в те времена, если еврей принимал христианство, то он лишался права на репатриацию в 90-е годы. По-моему, сейчас тоже. Если он был неверующим, он мог приехать. Или иудеем, или неверующим. А если принял христианство, он лишался права. И многие верующие христиане приходили и, заполняя анкету, где было нужно указать вероисповедание, писали нерелигиозен. Они, естественно, там пальцы крестиком складывали, знаете, там фигу в кармане держали и говорили, я имею в виду, что я нерелигиозен в нашем протестантском смысле слова. То есть я не следую там обрядам, ложной религии, ля-ля-то-поля и так далее. Но мы же все понимаем, что это было ярко выраженное лицемерие. как раз вот тот самый пример, когда ради того, чтобы избежать каких-то трудностей, мы идем на компромисс с собственной совестью и собственными ценностями. Но Павел пишет, что несмотря на опасность гонений, он все равно будет говорить о том, во что он верит, что он будет хвалиться только крестом Христовым. Когда у вас стоит выбор между следованием христианским принципам и удобством, что вы выберете? Здесь немножко обмануть, там немножко дать на лапу, тут немножко прервать, приврать, и глядишь, там карьера в гору пошла, и вроде бы все хорошо, и денег даже много стало. Готовы ли вы в ситуации нравственного выбора являть плоды Духа, о которых мы говорили в прошлое воскресенье? Или вы готовы пойти на поводу собственной плоти, которая очень хочет уважения, безопасности и принадлежности к элите? Именно для этого и существует духовная дисциплина. Для этого мы ходим в церковь, для этого мы слушаем Слово, принимаем таинство, молимся, размышляем, общаемся. Это тренировка, чтобы нарастить наш духовный мускул. Один автор, Энтони Робинс, очень известный автор в области личностного роста, он говорил, что если ты сталкиваешься с какой-то трудностью, то можешь быть уверен, ты должен тут же проверить, насколько твоя жизнь соответствует твоим ценностям. Даже светский человек знает, что ценности важнее выгоды. Ценности важнее каких-то материальных, сиюминутных, тактических приобретений. Библия говорит нам, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Апостол Павел, сам того, может быть, даже не зная, рассказал нам про новейшие открытия нейрофизиологии, которые говорят о том, что в нашем мозгу, когда мы совершаем какие-то вещи снова, снова и снова, вырабатываются синаптические связи между нейронами. И потом в кризисной ситуации вы автоматически поступаете так, как вы уже себя воспитали. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией природной катастрофы, то, скорее всего, легче всего выживет человек, который имеет спортивную подготовку, подготовку выживания в экстремальных условиях или просто физически хорошо подготовленный. Потому что в экстремальных ситуациях он будет действовать автоматически так, как уже привыкли действовать его мускулы. Мозг посылает уже какую-то реакцию. То же самое в области нравственного выбора. Если вы привыкли, если вы уже научились путем дисциплины и в христианской церкви, христианской жизни поступать правильно, вы знаете, это американский принцип «поступай правильно», то когда будет действительно серьезная нравственная ситуация, вы поступите так, как Господь этого хочет. Всегда есть выбор между безопасностью и ценностями. В Германии в 30-е годы, во времена гитлеровского нацистского режима, тоже стоял этот выбор перед верующими людьми. И был один человек, его звали пастор Мюллер, и он возглавил церковь немецких христиан. Официальную, патриотическую, лояльную, уважаемую, безопасную, принадлежащую к элите. И после войны он лишился всего, потому что он попал под люстрации и был осужден всем обществом, и стал изгоем для собственного народа. И был другой человек, их было даже несколько, они себя называли исповедующая церковь. Там был Дитрих Бонхефер, известный Дитрих Бонхефер, мученик и теолог. Мартин Немеллер, который, помните, говорил, что когда они пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не коммунист. Когда они пришли за евреями, я молчал, потому что я не еврей. Когда они пришли за демократами, я молчал, потому что я не демократ. Когда они пришли за мной, некому было говорить. Это его знаменитая фраза. Так вот, Мартин Немеллер, который прошел нацистские застенки и был одним из человек, людей, которые боролись против этой диктатуры, он потом стал главой Всемирного совета церквей. Бог вознаградил его за то, что он оставался верным своим ценностям. Мы всегда имеем этот выбор – ценности или сиюминутная выгода. И он стоит перед нами. Божья любовь желает изливаться через нас в этот мир, но наше эго часто бывает той затворкой, которая мешает это сделать. Именно поэтому Иисус, а за ним и Павел, так много говорят о важности нового рождения, нового творения. Один мой знакомый епископ лютеранский любит говорить во время проповеди: «Я умер, и это прекрасно». «Я умер» — это означает, что мое эго перестало мешать Богу изливаться в этот мир через меня. Помните, мы говорили с вами про плоды Духа Святого. Это 5 глава и послание Галатам. Сегодня мы читаем 6 главу. Так вот, плоды – это плоды Духа, это не ваши плоды. Плоды Духа Святого в вашей жизни – это плоды Духа, а не ваши. Павел писал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вы знаете, если Бог живет во мне, если Христос живет во мне, то какое значение имеют мои страхи? Какое значение имеет моя неуверенность? Какое значение имеют мои слабости? Имеет ли вообще все это какое-то значение, или же ты встал, пошел и исполнил то, что от тебя хочет Бог? Вы можете сказать: «О, я не могу, я недостоин этого». Это говорит твоя плоть. Павел говорит: «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира». Почему крест? Потому что только он имеет значение. Вот вчера очень хорошо наш дорогой брат Вадим сказал: если было распятие и воскресение, то все имеет значение. Если его не было, то все, что мы переживаем, плоды Духа, новое рождение, новое творение, преобразование ума – это всего лишь наши психологические проекции. Мы это себе внушили. Ну, может быть, это приятные психологические проекции, конечно, да? Но если все это было, тогда как раз не имеют никакого значения ваши страхи, ваши комплексы и скулёж вашей плоти. Именно тогда вы можете идти и приносить плод на своем рабочем месте, участвуя в сотворении красоты вместе с Богом, в своем круге общения, принося туда принципы Царства Божьего, и делясь плодами Духа, и в дальнем окружении, служа человечеству. Правильное мышление порождает правильное отношение. Правильное отношение порождает правильные поступки. И через все это мир преображается вместе с нами. Мы участвуем в этом преображении мира вместе с Богом. А если все уже зависит не от нас, то это значит, что источником полноты жизни тоже является Бог. В первом чтении сегодняшнем, из книги пророка Исаии, мы читали: «Вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разлившийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так я утешу вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Послушайте, источник депрессии – это ваша плоть. Источник вашего страха – это ваша плоть. Источник вашей неуверенности – это тоже плоть. Могу ли я это сделать? Источник страдания – это грех, который тоже есть порождение плоти. Но именно поэтому апостол Павел писал в послании к римлянам и так: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни в Иисусе Христе освободил, ключевое слово, меня от закона греха и смерти». Настоящая радость и настоящее наслаждение для каждого человека – это исполнение его предназначения от Бога. Настоящая радость – преображение этого мира. Настоящая радость – служение ближнему. Если вы почитаете даже светские книги по личностному росту, то вы увидите, насколько там подчеркивается важность служения. То есть основа успешного глобального бизнеса – это служение. Что вы можете принести этому миру? Какую ценность вы даете? Основа счастья личного – это то, что вы можете дать другому человеку. Когда вы видите, как через вас жизнь другого человека меняется – это настоящее счастье. Когда меняется только ваша жизнь – это эгоистическое счастье, и оно не является полным. Но когда вы видите, как жизнь окружающих вас, людей, становится лучше, то иногда собственное даже какое-то удовольствие отходит на второй план, какие-то материальные удовольствия. Настоящая радость – это когда вы видите, как через вас и как вашими руками Бог продолжает творение этого мира. Это то, чему мы учимся, приходя в церковь. Это то, что происходит в нас, когда мы слушаем Слово, преобразуем свой ум согласно этому Слову, и насыщенные небесным хлебом таинства, мы идем в мир, чтобы приносить свой плод. Плод нашей жизни в том, что мы делаем, всегда является свободным ответом на предшествующую этому любовь Бога. Плод нашей жизни в том, что Бог преображает нашу личность и укрепляет наши ценности, чтобы в критической ситуации, когда перед нами встает действительно важный выбор, мы могли поступить правильно, в соответствии с ценностями, а не в соответствии со страхами. Бог укрепляет позвоночник наших жизненных принципов. Плод жизни в том, что мы прежде умираем, чтобы позволить Христу жить в нас и через нас. И это вот новое творение, оно имеет значение. Эта обновленная жизнь, она и наполняет нас необыкновенной радостью, вечной радостью. Конечно же, это приходит не сразу. Это тот путь, который мы начали в момент своего крещения и до самой встречи со Христом будем продолжать. Но это тот путь, который придает нашей жизни цель и смысл. И ради этого стоит рискнуть. Ради того, чтобы приобрести эту цель и смысл, стоит рискнуть и однажды открыть свое сердце Богу и позволить Ему сделать что-то важное. Сначала в вашем сердце, сначала в вас, внутри вас, а затем через вас, через ваши руки, через ваши слова, через ваши таланты, через ваш разум. Что-то хорошее в этой лучшей из вселенных. Аминь. Дорогие друзья, я хотел бы...